Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов.
И сегодня говорим о первых годах советской власти, о церкви в первые годы советской власти, в первое десятилетие. Говорим об этом с церковным историком, священником Ильей Соловьевым, клириком храма святителя Тихона, патриарха Московского в Московском. И в первой половине программы мы закончили обновленцами и тем, что же такое движение обновленчества, обновленческое движение. И давайте как раз продолжим. Вы говорите, что оно разделялось на три части.
Оно не просто разделилось на три части, но и последствия оно эволюционировало. С одной стороны, под влиянием умонастроения верующих, которые не принимали те предложения, которые выдвигало лидеры обновленчества на местах и в центре. Не принимала, кстати говоря, именно потому, что она состояла в оппозиции этому движению как Красной Церкви. И обновленцы постепенно отказывались от большинства тех идей, которые они проповедовали в самом начале своей деятельности. Они, Синод в 1932 году, ну, почти запретил служение на русском языке, и Александр Веденский сам лично говорил о том, что церковнославянский язык обладает поэзией, и что нужно на нем служить повсеместно, что это наша основа богослужебная. То есть было сначала разделение, а тоже в значительной степени искусственно созданное большевиками, разделение живой церкви, этой группы, пришедшей к власти. А потом началась и эволюция этого движения, которое вполне можно назвать синодальным, уже к началу, к середине 20-х годов.
А были ли у вот обновленцев реальные шансы стать такой мощной всероссийской церковью?
Я думаю, что в тех условиях таких шансов у обновленцев не было. Нужно было, чтобы советская власть отказалась от поддержки обновленцев, и чтобы обновленцы развивались как самостоятельная, скажем так, церковная структура, которая нашла бы себе последователей, конечно. И это могла бы быть незначительная, наверное, все-таки относительно по сравнению с патриаршей церковью группа, которая могла бы просуществовать довольно долгое время. Но в условиях гонения советской власти, в условиях того, что постоянно менялась политика советской власти в отношении церкви, тактическая линия советской власти в отношении церкви, конечно, получить какую-либо популярность они не могли, потому что они вынуждены всегда были озвучивать, ретранслировать взгляды определенного ведомства, которое стало со временем называться ведомством государственной, комитетом государственной безопасности.
Но ведь в какой-то момент огромное количество архиереев и священников переходили в обновленчество, и даже стало казаться, что действительно это конец патриаршей церкви, потому как, я не знаю, половина, если не больше половины архиереев все-таки пополнила обновленческое движение.
Это происходило в значительной степени в силу инерции. Получив на местах распоряжение патриарха о передаче власти, да к тому же еще не совсем правильно истолкованное, люди просто подчинились этому распоряжению автоматически.
А подробнее расскажите, пожалуйста, о чем идет речь, что за передача?
Речь идет о том, что когда обновленцы в мае 1922 года явились к патриарху Тихону, они добились от него документа о передаче высшей власти церковной митрополиту Агафангелу.
В какой-то момент стало казаться, что около половины, если не больше, архиереев перешли к обновленцам. Вот почему так происходило? И если почему тогда у них не было реальной возможности стать церковью всероссийской?
Дело в том, что переход этот был обусловлен целым рядом причин. Во-первых, ложная информация о том, что патриарх Тихон передал ВЦУ всю полноту церковной власти. Во-вторых, этот переход был обусловлен тем, что многие архиереи привыкли подчиняться распоряжениям начальства и не рассуждать по поводу того, справедливо или несправедливо это распоряжение. Я уж не говорю о том, канонично оно или нет. И, в-третьих, нельзя списывать со счетов то, что советская власть всячески стремилась к тому, чтобы большинство признало, если не все, признали высшее церковное управление и отказались бы от подчинения патриарху Тихону. Потому что именно новое церковное управление, которое было создано в результате майского переворота, когда патриарх был принужден подписать распоряжение о передаче власти митрополиту Ярославскому Агафангелу, Преображенскому старейшему иерарху Русской Церкви.
В таком случае это мы говорим о больших городах. Москва, Петербург, а на периферии, ведь у нас же большинство приходов – это сельские приходы. Там-то какие настроения были среди сельского духовенства, которые основу составляли?
Трудно сказать, какими соображениями руководствовало сельское духовенство и насколько значительным было число тех людей, которые принимало или не принимало высшее церковное управление, поскольку в основном статистика велась именно по тому, какую позицию заняли архиереи. Этот вопрос еще недостаточно исследован в науке, и невозможно определенно сказать, какие все-таки настроения были у духовенства сельского.
Потому что в связи с этим возникает еще один вопрос. Если посмотреть на историю того или иного храма, приезжаешь в какое-нибудь село, да, видишь, стоят развалины храма, начинаешь искать что-нибудь в интернете, везде одно и то же. Он был закрыт в начале 30-х годов. А мы говорим все-таки о чуть более раннем периоде. Соответственно, вот 27-й год до декларации митрополита Сергия, храмы все эти действовали. И какое взаимоотношение священников, которые там служили, с новой властью, они же как-то выстраивались?
Как пишут о том, что храмы закрыты в 30-х годах, и в большинстве случаев так и написано, потому что люди, которые служат в этих храмах, или люди, которые живут вокруг этих храмов, не утрудились даже озаботиться заняться историческими изысканиями для того, чтобы посмотреть в архивах, когда был закрыт храм. Это относится и к очень многим московским церквям, даты закрытия которых известны точно, но до сих пор пишут, что они закрыты были в 30-е годы.
А ну, так деле... придумали, что так удобнее просто, да, в начале 30-х.
Волна закрытия церквей в Москве, например, была после постановления 29-го года советского постановления. И до 29-го года очень многие московские храмы продолжали действовать, не говоря уже о селах.
Ну вот, о том и речь.
А что касается настроения духовенства в селе, то оно подверглось очень быстро массовому террору. Сельское духовенство оказалось менее защищенным, чем духовенство городское, хотя бы потому, что население в селе было меньше. И распропагандирование большевиками крестьяне, точнее, некоторая их часть, оголтелая часть, она занималась хулиганством, издевались над священниками, мешали бабушкам молиться, это всякая пьянь, всякие комсомольцы
и
прочие,
да, да, да,
деклассированные элементы. И в такой ситуации, как писал историк Русской Церкви Анатолий Иванович Левитин, духовенству, особенно, кстати, сельскому, было не до теоретических споров.
Известный диакон обновленческий.
Да. Духовенству было не до теоретических споров. Задача стояла сохранить храм и выжить в этих условиях. И эта задача была, наверное, главной.
В 25-м году умирает патриарх Тихон. Соответственно, в каком состоянии находилась полнота русской церкви, то есть я имею в виду и, соответственно, патриаршую церковь, и какие-то обновленческие группы к 25-му году. То есть до смерти патриарх Тихон какое-то время провел в заключении, потом он находился в Донском монастыре практически, ну, то есть мог выезжать только где-то там, служить в московских храмах, не более того. Верно, да, я говорю? И, соответственно, что происходило в церкви в этот момент?
Большевики постарались сделать все для того, чтобы русскую церковь после смерти патриарха Тихона не возглавил бы авторитетный церковный деятель. Церковный деятель, который бы имел такой авторитет, какой имел патриарх Тихон. А в чем заключался авторитет патриарха Тихона? Он заключался, может быть, прежде всего в том, если оставить в стороне человеческие качества, что он был избран поместным собором Русской Православной Церкви, на котором присутствовала вся полнота церкви – епископы, клирики и миряне.
А к 25-му году этой полноты церкви собрать было уже невозможно.
Большевики, да, не давали собрать такой собор, потому что они боялись, что будет избран новый церковный руководитель, который будет пользоваться безусловным авторитетом, и такой собор, если бы он был созван, положил бы конец обновленческой смуте, потому что этот собор разрешил бы целый ряд существующих в церкви церковно-административных противоречий, и вопрос о власти на этом соборе должен был бы решиться. Поэтому они всеми силами пытались не допустить избрание патриарха, или вообще избрание пресвитителя Русской Церкви. И местоблюстителем Русской Церкви оставался митрополит Петр. Но положение митрополита Петра было двусмысленным, потому что митрополит Петр унаследовал свою власть по завещанию по завещательному распоряжению патриарха Тихона, а священные каноны запрещают епископу передавать свою власть по завещательному распоряжению. И на это было обращено внимание и обновленцами, и церковной оппозицией, которая была в отношении митрополита Петра. Поэтому его короткий период местоблюстительства был очень сложным, и большевики старались сделать все для того, чтобы использовать митрополита Петра в своих интересах. Митрополит Петр был категорическим противником объединения с обновленцами. И это, по-видимому, было тем определяющим фактором, что до декабря 25 года, то есть до окончания собора, созванного обновленцами после смерти патриарха Тихона, он не был арестован. Большевики не хотели мира церковного. Они разрешили созыв собора церковного после смерти патриарха Тихона только обновленцам. И на этом соборе патриарх Тихон был вновь подвергнут критике, и на этом соборе вновь выступили обновленцы против патриаршей церкви.
А обновленцам зачем было проводить собор? Они ведь и раньше патриарха Тихона фактически отправили под запрет своим указом, и для них он уже, как церковный иерарх, не представлял никакой власти.
Обновленцы декларировали такую мысль, что после смерти патриарха Тихона отпадает одно из важнейших противоречий, которое разделяет русскую церковь, что русская церковь теперь может объединиться под амофором обновленческого синода. И за счет этого собора они хотели привлечь на свою сторону как можно большее количество мирян. Все говорили о необходимости собора, и обновленцы такой собор с разрешения власти собирают для того, чтобы объединить вокруг себя как можно большее количество приходов, священников, епископов, и это была, наверное, и осудить еще раз, соборно, еще раз осудить патриарха Тихона. И это была основная задача, которую преследовал собор обновленческий, собор 1925 года. Но на самом деле большевики не хотели никакого объединения. И именно поэтому они терпели во главе, скажем так, Московской патриархии, которая так еще не называлась, во главе русской церкви митрополита Петра, как непримиримого противника этого объединения, с одной стороны. И с другой стороны, на первые роли у обновленцев выступил обновленческий митрополит Александр Введенский, который тоже был не заинтересован в этом объединении. То есть большевики сделали так, что церковь как будто бы хотела объединиться, но в силу сложившейся ситуации она объединиться не могла. Были непримиримые люди у власти, и идея примирения была похоронена.
То есть это принцип «разделяй власть».
Да, и этот принцип использовался большевиками очень очевидно вот в 1925 году. И как только собор 1925 года закончился, так непримиримый митрополит Петр на свободе был уже не нужен, и в декабре 1925 года он был арестован. И дальше началось то, что называется местоблюстительской чехардой, а именно митрополит Петр считался номинальной главой церковью, а в это время были созданы все условия для борьбы за власть так называемых местоблюстителей патриаршего престола, которые... И эта борьба за власть, конечно, ослабляла русскую церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Мы сегодня его проводим вместе с клириком храма святителей Тихона, патриарха Всероссийского в городе Московском, кандидат исторических наук и кандидатом богословия, священником Ильей Соловьевым.
Да, говорим о церковной смуте, о смуте, вернее, в которой так или иначе пришлось участвовать церкви после 17-го года. Закончили, как вы говорите, местоблюстительской чехардой, когда митрополит Петр оказался арестован.
Большевикам была выгодна такая ситуация. Им было выгодно, чтобы во главе церкви не было реального лидера, что реальный лидер существует, но доступа к нему нет, и он не может никак себя обнаружить. И вот это была новая тактика большевиков. И в этих условиях шла борьба за то, кто же будет заместителем этого местоблюстителя. И понятно, что канонические полномочия заместителя местоблюстителя были еще более шаткие, чем канонические полномочия самого местоблюстителя.
А говорилось же о том, что патриарх был какое-то распоряжение патриарха Тихона о самоуправлении отдельными епархиями, приходами.
Да, такое распоряжение имело место, но оно имело место только на тот период, когда связь епархии с епархиальным центром была невозможна. В условиях гражданской войны значительная часть епархии оказалась на территории захваченных большевиками, и более значительная, наверное, часть оказалась на территории подконтрольных белым армиям. И в этих условиях связь с епархиальным центром была невозможна. Принимая во внимание такую экстраординарную ситуацию, патриарх Тихон издал свое знаменитое постановление, которое, по всей видимости, утратило силу с того момента, когда церковно-административное единство епархии и центра церковного было восстановлено. Оно было восстановлено после окончания гражданской войны, поэтому это постановление не имело никакого отношения к той ситуации, которая сложилась после того, как белые были изданы с территории отсюда, из России.
Ну вот уже двигаясь к завершению нашего сегодняшнего разговора, о каких итогах патриаршества патриарха Тихона можно говорить сегодня?
Я думаю, что главный итог состоит в том, что церковь при патриархе Тихоне все-таки не потеряла своего лица. Она была церковью, авторитет которой среди верных не был подорван никакими сомнительными действиями, и власть до смерти патриарха Тихона не выиграла борьбу с церковью, потому что она не смогла победить эту церковь. И это, наверное, главный итог того же непродолжительного периода, в который патриарх занимал патриарший престол.
Но получается, что не выиграла она его и после, несмотря на всю, вот как вы выражаетесь, местоблюстительскую чехарду, да, в связи с тем, что митрополит Петр находился потом уже в лагерях, долгое время вообще ничего не было известно о его судьбе, и даже о время его кончины, смерти, расстрела, тоже ведь об этом стало известно только в наше время, если не ошибаюсь.
Советская власть одержала ряд побед, но эти победы были чисто тактического свойства.
Давайте их вспомним, что это.
Ну, например, принятие декларации 1927 года о лояльности советской власти, майский переворот 1922 года, когда было создано обновленческое ВЦУ, раскол среди так называемых староцерковников, григорианский раскол, викторианский раскол и оппозиция митрополиту Сергию. Все это, конечно, были победы советской власти, но победы тактические. Они были способны посеять смущение в сердцах верующих людей. Они были способны привести к тому, что, может быть, кто-то и дрогнул, но победить церковь такими тактическими успехами большевики не могли и никогда бы не смогли, что бы они ни предпринимали.
А почему до сих пор, вот уже по прошествии почти 90 лет, без малого, без двух, со времени публикования декларации митрополита Сергия, до сих пор в церковном обществе не утихают споры вокруг нее? Во благо ли она была церкви русской или, наоборот, в погибель?
Дело в том, что очень многие страдают излишним ригоризмом. Они судят митрополита Сергия с позиции сегодняшнего дня, с одной стороны. И с другой стороны, они не представляют реально, что происходило тогда в церкви. Никто из них, вот современных критиков, не жил в то время, не понимал, что происходило тогда в церкви и в государстве, не испытывал такого жесточайшего давления, которое испытывал митрополит Сергий. И несмотря на это, эти люди имеют дерзновение сказать, что если бы я оказался на месте тех священников или тех епископов в те страшные годы, я бы не отрекся никогда. Это все напоминает известную историю с отречением Петра. Хотя, апостола Петра. Хотя митрополит Сергий не отрекся от церкви. Митрополит Сергий тоже занял определенную тактическую линию, которая была продиктована ему условиями его существования в советском государстве. И эта линия была еще раньше занята обновленцами. Он ее продолжил и развил, но, тем не менее, митрополит Сергий не допустил никаких догматических отклонений, то есть чистота веры при этом не была нарушена.
Но
чистота церковного учения не была нарушена.
Но ведь тогда еще, в годы опубликования декларации, возникло движение непоминающих митрополита Сергия за богослужениями, возникла другая внутренняя оппозиция, которая тоже не принимала эту декларацию и которая ставила в вину митрополиту Сергию то, что по этой декларации было расстреляно или там попало в лагеря огромное количество духовенства.
Я уже говорил, что церковная позиция в значительной степени явилась плодом антицерковной деятельности государственной власти, с одной стороны. Но вместе с тем, конечно же, были люди, которые по совести не могли признать тех принципов, которые провозглашались в декларации митрополита Сергия. И это были своего рода рыцари, если можно так сказать, но их борьба в тех условиях не могла увенчаться успехом. Все равно та линия, на которой стал митрополит Сергий, а еще раньше обновленцы, она возобладала. Я не могу сказать, что это был единственный выход из создавшегося положения, но, тем не менее, это был выход. Выход, который позволил церкви сохраниться как структуре, и продолжались богослужения, пусть и не во многих храмах, продолжилось апостольское преемство. То есть церковь как институт до конца разрушена не была.
А есть такой миф тоже, или, может быть, не миф, вот скажите, что излишнее сотрудничество или соглашательство, я даже не знаю, как тут правильно выразиться, церкви с советской властью, в общем-то, в какой-то мере помогло советской власти, потому что если бы тогда церковь возглавила какую-то антибольшевистскую оппозицию, все могло бы быть совершенно по-другому.
Это заблуждение, и оно видно на примере собора 17-18 года. Собор 17-18 года очень много сделал для того, чтобы разъяснить народу антихристианскую сущность большевизма. Но, к сожалению, в то время декларации собора 17-18 года уже не способны были переломить ситуацию. И трагедия собора соборян заключалась в том, что они не понимали, что их воззвания уже не могут изменить ход событий, что авторитет церкви недостаточно высок для того, чтобы население перестало грабить, убивать, насиловать, стрелять друг в друга. Церковь не могла в тех условиях, ослабленная церковь из-за своего союза с государством, она не могла остановить братоубийственную войну. И если бы в 27-м году митрополит Сергий и группа единомышленного с ним духовенства членов Синода стала бы на какую-то иную позицию, в тех условиях это привело бы только к кровопролитию, и они все бы сложили бы руки и погибли бы. На их место пришли другие бы люди, которые бы все равно бы заняли ту же самую позицию, которую занял митрополит Сергий. Таких людей было можно и подобрать, но и многие люди искренне разделяли позицию митрополита Сергия, считая, что в таких условиях другого выхода у церкви нет.
Но тут у нас остается всего несколько минут. Наверное, стоит сказать о том, к чему пришла русская церковь после окончания того периода, который мы сегодня обсуждали, патриаршество Тихона, посвятители Тихона и первые годы после этого. Ведь до Второй мировой войны, то есть вот это вот десятилетие 30-х годов, все это привело к тому, что на свободе оставалось, если я не ошибаюсь, только четверо архиереев, и были закрыты практически все храмы и все монастыри.
Церковь пришла к очищению. Она стала внутренне свободной от этого государства. Она перестала быть идеологическим институтом и ведомством православного исповедания, заплатив за это дорогой ценой. За то сотрудничество, которое было у нее до революции с властью, она заплатила дорогой ценой кровью многих своих членов. Но она освободилась внутренне, она перестала быть институцией и простым ведомством, учреждением государства. И в этом, наверное, большое утешение для всех нас, что произошло именно так.
Ну что ж, нам только с Алексеем остается поблагодарить вас, что вы нашли время сегодня прийти к нам.
Да, спасибо большое.
Напоминаем вам, что мы сегодняшний светлый вечер провели вместе с клириком храма святителя Тихона, патриарха Всероссийского в городе Московском, кандидатом исторических наук и кандидатом богословия, священником Ильей Соловьевым. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».